ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव
नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रयेष्वभद्रिषु नित्यभागवत सेवया भगवती ऋतमश्लोके भक्तिर्भावति नैष्ठिकि прочитаю 37 стих из 2 главы 11 письма Баям
Трития
Абинивешата
Сья
Иша Акетасья Ипарьяя Асмритихи Тат Майая Атаха Будха Абаджа Там Бхактия Экая Ишам Гуру Девата Атма Баям Дрития Винивешатах Сья
Баям
Дрития Винивешатах Сья
Баям Дрития Винивешатах Сья
Ишада Тетасья Випарьяйо Смрити
Ишада Тетасья Випарьяйо Смрити
Смрити Там Хедо Смрити Ишада тетасья випарьяйо смрити
Ишада тетасья випарьяйо смрити
Танмайая то Буддха баджеттам
Танмайая то Буддха баджеттам
Танмайая то Буддха баджеттам
Танмайая то Буддха баджеттам
Бхактяйкаешам Гуру Дева Татма
Бхактяйкаешам Гуру Дева Татма
Бхактяйкаешам Гуру Дева Татма
Бхактяйкаешам Гуру Дева Татма
Баям Дрития Бини Винивешатах Сья
Баям Дрития Винивешатах Сья
Ишада Петасья Випарьяйо Смрити
Ишада Петасья Випарьяйо Смрити
Танмая Ята Буддха Баджеттам
Танмая Ята Буддха Баджеттам
Бхактяйкаешам Гуру Дева Татма
Бхактяйкаешам Гуру Дева Татма
Баям
Баям
Страх
Страх
Дритья
Дритья
Вторичный
Вторичный
Нечто кажущееся отличным от Господа
Нечто кажущееся отличным от Господа
Абинивешата
Абинивешата
Благодаря сосредоточенности
Благодаря сосредоточенности
Я
Становится
Ишад,
Ишад
от Бога.
От Бога.
Атетасья.
Атетасья.
Для того, кто отвернулся.
Для того, кто отвернулся.
Випарьяя.
Випарьяя.
Ложное самоотождествление.
Ложное самоотождествление.
Асмритихи.
Асмритихи.
Забвение.
Забвение.
Тат.
Тат.
Господа.
Господа.
Майя.
Майя.
Благодаря Май.
Благодаря Май.
Атаха.
Атаха.
Поэтому.
Поэтому.
Будда.
Будда.
Разумный человек.
Разумный человек.
Абадже.
Абадже.
Должен поклоняться.
Должен поклоняться.
Там.
Там.
Ему.
Ему.
Бхактия.
Бхактия.
С преданностью.
С преданностью.
Экая.
Экая.
Беспримесно.
Беспримесно.
Ишам.
Ишам.
Господа.
Господа.
Гуру Девата.
Гуру Девата.
Тот, кто видит своего духовного учителя как Бога.
Тот, кто видит своего духовного учителя как Бога.
Атма.
Атма.
И тот, кто видит своего духовного учителя как свою душу.
И тот, кто видит своего духовного учителя как свою душу.
Нет перевода. В любом случае, перевод понятен. Страх возникает в результате того, что человек сосредотачивается независимо, на что кажется ему отличным от Бога. В свою очередь, эта сосредоточенность появляется из-за того, что человек отвернулся от Бога. В результате этого его сознание извращается, и на него находит забвение. Майя Бога накрывает его, поэтому разумный человек должен поклоняться ему, Господу. Как? С помощью беспримесной преданности. И одновременно с этим такой человек должен почитать своего гуру как девату и атму, то есть как Бога и как самое близкое. Я чуть позже прочту комментарий к другому стиху, прежде чем я объясню предисловие. Пока мы произнесем Мангала Тирана. Ом Агьяна Тимирамирасья
Агьянанджана Шалакая Чакшурум Нимитам Гьяна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Гьяна Бхутале Сваям Рупа Кадам Адьям Дарадхи Сва Падантикам Ванмедхам Шри Гуро Шри Юта Падакамалам Шри Гуру Вайшнавамшча Шри Рупам Сагаджатам Сагарнаваганатам Витамтам Саджитам Садвайтам Савадутам Парижана Сахитам Кришна Четанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сагарнаварика Шри Шакаритамшча Хе Кришна Каруна Синдру Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопива Канта Рада Канта Намасуде Тапта Канчана Говарни Раде Линга Ванешвари Криша Бану Суде Леви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Гарубеша Крипа Синдру Деваша Патитанам Павани Бьо Вайшнаве Бьо Намонама Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Аджануламбитапутроканапавадатаву санкиртанайпапитарокамалаятакшам Вишвамбаро двиджаваро югадхарма палау ванде джагат приякаро каранаватара Я буду в течение нескольких дней рассказывать о вещах, непосредственно связанных с этим стихом. Этот стих в высшей степени важен для нас. Шри Прабхупада часто цитировал его, особенно первую строчку. «Баям дритие генереса таксиатисада питасяви парьё асмритиви».
Шрила Джива Госвами положил его в основании Бхакти Сандарбы. Бхакти Сандарба – это трактат из шести сандарб, который объясняет науку Бхакти, науку преданного служения. И почему, собственно, наука преданного служения является решением всех проблем человека. В каком-то смысле этот стих в сжатом виде содержит в себе всю нашу философию. С одной стороны, здесь объясняется вся трагедия материальной жизни человека. От начала до конца. Все, что нам нужно знать про материальную жизнь, здесь в этом стихе описано. И с другой стороны, здесь же в этом стихе дается решение проблем. Причем решение полное, окончательное, не какая-то полумера, которой привыкли ограничиваться люди в материальном мире. Люди в материальном мире хотят найти решение своим проблемам, но, как правило, они не готовы идти до конца в своих поисках решений. Они боятся обрести полное решение всех проблем или полную свободу от всех проблем. И, собственно, об этом этот стих. Почему человек боится, каким образом избавиться от страха, и почему человек не хочет избавляться от страха. И я думаю, что эта тема актуальна для всех. Я только что рассказывал об этом же сам, читал этот семинар на Одесском фестивале. Там было как минимум 2000 человек в аудитории. И я на протяжении этого семинара сегодня буду в большей степени рассказывать о первых двух строках этого стиха, то есть о природе материальной жизни. Каким образом все то, что мы испытываем в материальной жизни, изложено в этих двух строчках. Завтра я продолжу несколько эту тему и буду говорить о том, что мешает человеку предаться. Потому что здесь дается решение, безраздельная преданность Господу. Послезавтра я буду говорить о разных анархах или демонах, которые приходят в наше сердце на основании двух книг Бхактивинода Такура, Кришна Санхиты и Шри Кришна Шикшамриты. Каким образом демоны эти, в какой последовательности они приходят к нам. И как они выдают или пытаются убить Кришну в нашем сердце. И, наконец, в последней лекции я немножко расскажу о самой последней части этого стиха. Почему недостаточно просто иметь безраздельную, беспримесную преданность Господу. Почему Кавья-Гиндра в этом стихе дает самый последний совет Гуру Девататме. Какую роль в нашей жизни играет Гуру, и как благодаря Гуру мы можем в конце концов преодолеть все препятствия. Это в общих чертах план четырех лекций, которые у нас тут может быть пяти, в зависимости от того, как дружно вы будете участвовать в этом семинаре. Но прежде чем перейти к этому стиху, мне хотелось сказать немного о предыстории этого стиха. Этот стих произносит Кавья-Йогиндра в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, один из 9 мудрецов Ягены, которые пришли к Махараджу Ними. Махараджу Ними встретил их, причем встретил их нетривиальным способом. Он соскочил со своего трона, он подбежал к ним, и он не стал спрашивать их, как вы поживаете. Он не стал рассыпаться в каких-то любезностях. Он сразу же перешел к делу. В одном из рассказов, которые ходят вокруг этой встречи, говорится, что когда Махараджа Ними встретил этих 9 агиндр, он подошел и сразу 9 их обнял. Всех 9. В это время в тронном зале присутствовали посторонние наблюдатели, они немного удивились такому чрезмерному энтузиазму царя. И у них невольно возник вопрос, а что это он сразу всех девятерых обнимает? А потом, после того, как он обнял девятерых, он стал обнимать каждого по отдельности. Каждого обнял, каждого. И он увидел немой вопрос, застывший в глазах наблюдателей, которые удивились такой ретивости царя. И царь сказал, не думайте, что я сошел с ума. Просто, он говорит, я решил сразу всех обнять, потому что я не знаю, может быть, в следующую минуту я умру. Так, тогда я не успею всех обнять. А нужно обнять всех. Я сначала обнял всех, а потом каждого по отдельности, чтобы уже быть уверенным в том, что я свой долг по отношению к этим мудрецам исполнил. И этот энтузиазм Махараджа Ними, царя Митхилы, одного из джанок, Митхили Савили, джанаки или бидехи, он проявился в его словах, запечатленных Шримад-Бхагаватам. Махараджа Ними сразу стал спрашивать у них, без лишних формальностей, не отвлекаясь на какие-то любезности. Скажите мне, в чем заключается высшее благо человека? Атьянтика ксемам. Атьянтика ксемам буквально в переводе санскрита означает бесконечное благо. Атьянтика. Атьянтика значит благо, у которого нет конца. Потому что в материальном мире мы можем обрести какое-то благо. Но мы знаем, что у любого блага, которое мы обретаем в материальном мире, есть начало и есть конец. Рано или поздно оно кончается. Задал этот вопрос Атьянтика ксемам. Скажите мне, как обрести высшее благо? И вопрос этот сразу же для тех, кто знаком с завязкой Шримад-Бхагаватам, отдается эхом. Точно такой же вопрос стоит в самом начале Шримад-Бхагаватам. И здесь Шримад-Бхагаватам в сущности является ответом на этот вопрос. Что является высшим, окончательным, безоговорочным, беспримесным благом для человека? Именно поэтому Шримад-Бхагаватам является таким возвышенным священным писанием. Но что самое удивительное, каким образом Кали-йогиндра стал отвечать, старший из всех йогиндр стал отвечать на этот вопрос. Он стал говорить о страхе. Его спрашивают о благе, он говорит о страхе. И уже в этом ответе кроется очень важная философия. И сейчас мне хочется прочесть вам перевод и комментарий его ответа, на первого ответа, потому что этот стих... 37-й, в 33-м стихе он начинает отвечать на вопрос Махараджа Ними. Мне хотелось почитать комментарий, который написал Придьянанда Махарадж к этому стиху. Не такой большой. Манье кутащита баям ачутасья абаям ачутасья падам буджа пасана матра нитям удвигна буди расадатма бхават вишватма ятра ниварта те бих. Шри Кали-йогиндра сказал, я считаю тех, чей разум постоянно обеспокоен благодаря тому, что они по ошибке отождествляют себя с временным материальным миром. Consider that one whose intelligence is constantly disturbed by his false identifying himself with the temporary material world can achieve real freedom from fear only by worshipping the lotus feet of the infallible Supreme Lord. In such devotional service all fear ceases entirely. Что в переводе с английского? Я считаю, что люди, чей разум постоянно обеспокоен благодаря тому, что они по ошибке отождествляют себя с временным материальным миром, могут обрести свободу от любого страха, поклоняясь лотосным стопам Господа, непогрешимого Верховного Господа. В таком преданном служении все страхи уходят полностью. Еще раз, нам можно сюда подключить? Потому что у меня страх. У меня страх. Все кончается в этом мире. Я сейчас прочитаю комментарии и начну уже более подробно рассказывать обо всем этом. По мнению Шрилы Сиддхарты Свами, слово «Асадатма Бхават» в этом стихе указывает на живое существо, которое постоянно обеспокоено благодаря страху, потому что такое живое существо отождествляет себя с временным «я», с временным материальным телом и окружением этого материального тела. Подобно этому Шрила Вишванатха Чакраварти Такур также говорит «Бхакти пратикула деха и хадишва асакти». Так как человек привязывается к своему временному телу и так называемому дому, семье, друзьям и так далее, разум такого человека постоянно сотрясается от страха. И в результате этого человек не в состоянии понять, что значит чистое преданное служение Верховному Господу. Так называемые религиозные поступки или ритуалы, которые человек выполняет, находясь или пребывая в телесной концепции жизни, или разделяя телесные представления о жизни, всегда сопровождаются страхом и беспокойством об их конечном результате. Иначе говоря, даже в религиозной деятельности, даже в так называемой духовной деятельности, человек не оставляет страх, который является основной причиной или основной эмоцией, испытываемой здесь. Но чистое преданное служение Верховному Господу освобождает человека от страха и беспокойства, потому что она исполняется на уровне Вайкунтхи или на духовном плане, где нет никакого страха или никакого беспокойства. Слово «Вайкунтха» значит «место, свободное от страха». По словам Шрилы Дживы Госвами, сам путь бхакти-йоги настолько могуществен, что даже на стадии садхана-бхакти, на который человек просто практикует преданное служение, следуя правилам и ограничениям, неофит может достичь непосредственного опыта, обрести непосредственный опыт бесстрашия по милости Верховного Господа. По мере того, как преданное служение такого человека становится все более зрелым, Господь раскрывает себя такому преданному, и страх полностью уходит из его сознания. Живое существо имеет естественную склонность служить Господу. Но из-за своего ложного отождествления с временным телом она утрачивает связь с этой чистой склонностью, которая заложена в его душе. И вместо этого на свою беду привязывается к временным чувственным наслаждениям в форме тела, дома, семьи и тому подобного. Результат такого ложного отождествления и таких ложных привязанностей приводит к постоянному стрессу. Этот постоянный стресс может быть уничтожен только с помощью преданного служения Господу. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати цитирует следующий стих. «Тават баям дравина деха сухрин нимиттам шоках сприха парибхаво випулас чалоубхах». Тават намейта сатават граха артимулам яванте ангрим абхаям правринита локаха. О мой Господь! Люди этого мира постоянно пребывают в состоянии материального беспокойства. Они все время боятся чего-то. Они все время пытаются защитить свое богатство, свое тело, своих друзей. И поэтому их наполняет скорбь и бесконечные незаконные желания и стремления к материальным вещам. В результате этого у них развивается жадность, и они начинают жадно заниматься какой-то материальной деятельностью, разделяя ложные концепции «я» и «моё». Как только они принимают прибежище у твоих бесстрашных, дарующих бесстрашие лотосных стоп. До тех пор, пока они не примут прибежище у твоих дарующих бесстрашие лотосных стоп, они остаются исполненными тревог. Окей.
Спокойствие.
Окей. Мне хотелось вернуться к этому первому стиху. И как я уже сказал, сегодня мы будем с вами говорить о страхе, о беспокойстве, потому что страх – природа материальной жизни. Именно страх вызывает все остальное. И сегодня я попытаюсь доказать, каким образом из страха выходит вожделение, из страха выходит жадность. Сила Хридаянанда Махарадж говорит об этом в своем комментарии к стиху, который мы прочли. А каким образом из страха выходит наша жажда материальных наслаждений. Эти первые две строчки этого стиха. Баям вити абинивеш атасья дешат атасья дипаривеш притих тан маяя. Сила Сидар с вами объясняет этот стих, объясняет последовательность, которая здесь описана. Очень интересная последовательность. Что стоит в самом начале или у истоков нашей материальной жизни? Что стоит у истоков материальной
жизни?
А? Нет, не страх смерти. Страх смерти – это следствие, причем последнее следствие, которое, в свою очередь, вызывает все остальное, массу других нежелательных последствий. Да, Ишада Петасья. А Петасья буквально значит Ишада Петасья. Ишад от Бога. А Петасья – отвернувшийся. Или Апетасья значит лишенный Бога. А Сила Сидар с вами объясняет последовательность событий, которые неизбежно случаются с людьми, начинает ее с этого момента. Первое, что делает живое существо, оно отворачивается от Бога. Потому что в сущности мы можем очень хорошо и очень ясно увидеть в себе эту изначальную рану, которую мы сами себе нанесли. Равнодушие к Богу. У нас даже нет зависти особой к Нему. Преобладающая эмоция по отношению к Богу – это полное равнодушие. Нам, в сущности, если мы глубоко заглянем в свое сердце, до Бога нет никакого дела. Правильно? Это правильно. 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 Как говорят русские люди, пока гром не грянет, по жизни перекрестит. Есть множество поговорок и множество других фактов, которые доказывают, что в сущности Бог нам не интересен. Мы вспоминаем о Боге, когда нам страшно, мы вспоминаем о Боге, когда что-то дурное случается с нами. Если бы ничего дурного с нами не случалось, мы бы о нем благополучно забыли и были бы очень счастливы. В сущности, это место, куда человек приходит, чтобы забыть о Боге. И забвение о Боге значит равнодушие. Равнодушие значит отсутствие какого бы то ни было интереса. Все начинается с этого, с того, что в сущности он нам не интересен. Как сегодня мы говорили с Нимай Сундари Прабху, он сказал, что преданные, они всегда должны о Кришне говорить, а поговорить хочется о чем-то другом, правильно? Нормально. Говорить всегда о чем-то другом хочется. Не хочется о нем говорить. Для этого нужно на лекцию приходить, чтобы о Кришне говорить. Для этого нужно каким-то образом заставлять себя. Все начинается с этого равнодушия. Хотя на самом деле равнодушие, это в сущности самая ужасная эмоция в нашей жизни. Потому что ничто нас так не обижает, как равнодушие. Если мы задумаемся, что нас обижает больше всего? Больше всего нас обижает даже не какое-то действие по отношению к нам. Когда кто-то на нас кричит, топает ногами, нам как-то легче становится. Меня заметили. Это не так плохо. Но если просто кто-то отвернулся от нас, если кто-то нас не заметил, особенно, если этот кто-то является тем, кому мы что-то хорошее сделали. Если мы делали что-то для этого человека, мы чем-то жертвовали, мы заботились о нем, мы думали о нем, и потом этот человек возьмет и отвернется от нас и скажет: «А-а-а». Я в свое время сказал своей маме, что Когда она сказала, ну ты вот от нас происходишь, там ты нам обязан, то все, я сказал, я случайное сочетание генов сказал. Она мне до смерти не могла этого простить. Это самое обидное, что может быть. Мы делаем для кого-то что-то, а потом он говорит, мне неинтересно, я пошел искать свою судьбу. В сущности, это то, что мы делаем для Бога. Бог, она заботилась? Да, говорят. Хочет, чтобы мы благодарны ему были. Да. А все дал. Мы без него ничто. Мы без него меньше, чем ноль. Мы без него вообще не можем существовать в принципе. Да? И тем не менее, что люди в основном говорят? В основном люди в этом мире говорят, Бога нет. Бога нет означает мое равнодушие к Богу. Это декларация моего равнодушия. Если я считаю, что он есть, но что он дурной, что он плохой, что он ревнивый, это Богу легче вынести. Чем она просто говорят, его нет его, нет. Именно с этого все начинается. Именно это описано здесь в этих словах. Исадат это сия. Живое существо отворачивается от Бога. Живое существо объявляет свое равнодушие к Богу. Объявляет, что, в общем-то, он мне, строго говоря, не интересен. И в результате этого сразу же там моя я. В результате этого что происходит? Майя. Какая майя? Чья майя? Его майя. Там майя. В результате этого мы становимся объектом воздействия майи, чьей майи, его майи. В результате этого Кришна говорит, будучи человеком воспитанным, и непритязательный. Ну ладно, хорошо. Если ты не хочешь меня видеть, ты не будешь меня видеть. Он посылает на нас майю, иллюзорную энергию, которая заслоняет его от нас, которая закрывает его от нас. Как она закрывает, в этом стихе описан механизм, каким образом майя закрывает или скрывает сознание человека. Майя накрывает человека, покрывает его. И в результате этого появляются две вещи. Какие две вещи? Випарьяяга и асмрити. Асмрити что значит?
Забвение.
Первое, что приходит, мы забываем о Боге. Первый эффект майи на наше сознание. Сознание человека значит память. Правильно? Сознание прежде всего проявляется в виде памяти. Так, в виде того, что я помню. Свои отношения, помню людей, помню, кто мне что сделал, помню. Так, первое, что случается с сознанием человека, человек забывает. Просто забыл. Асмрити. И второе, что происходит с ним? Випария. Что значит випария? Извращение. Випария буквально значит нечто извращенное, нечто неправильное, нечто ложное. Так. И випария, как здесь объясняет Хридаянанда Махарадж или Госпарандану Прабху, переводивший 11-ю песню. Випария значит, в конечном счете, что я начинаю принимать себя, свое материальное тело за себя. Випария значит мое ложное видение мира. Випария это самым классическим примером випарии является пример с веревкой и змеей. Когда я вижу в темноте веревку. Вернее, не в темноте, а в сумерках, когда зрение мое неясное. Випария значит нечеткость зрения, нечеткость видения этого мира. Так я оказываюсь здесь, меня накрыло это забвение. И так как меня накрыло забвение, я утратил ясность. Так как я утратил ясность, я вижу что-то там такое круглое, свернутое. Я думаю, змея. И сразу же что? Сразу же возникает страх. Точно то же самое происходит с нами. Мы видим в сумерках что-то неясно различимое. Так, из-за этого неясного нашего сознания, которое поражено забвением, мы видим наше тело. Мы думаем, это я. Я умру! И в результате этого, что дальше случается? Так как у нас появляются эти две вещи, две основные характеристики нашего сознания. Асмрити значит забвение, способность забывать, неясность нашего сознания, и другая это извращенность нашего сознания. Это, собственно, кто понял, о чем идет тут речь, когда говорится об асмрити и о випарие. Да, аваранатмика шакти это покрывающие энергии, которые приводят к забвению. И вторая шакти, как называется? Пракшепатмика шакти. Когда я принимаю что-то, что не есть я за себя, или я искаженным образом вижу мир. Вижу мир сквозь искаженное сознание. И два аспекта майи, которые накрывают человека, описаны здесь двумя этими словами. И в результате этого, что появляется дальше, следом? Кто может сказать? Что дальше следом за этим появляется? После того, как я забыл о Боге, и после того, как я принял свое материальное тело для себя, за себя, материальный мир за свой дом вечный. Да. Недвойственность. Двития Абинивеша. Так? Двития Абинивеша что значит? Абинивеша. Абинивеша это страх смерти, но Абинивеша буквально значит привязанность, сосредоточенность. Сосредоточенность или привязанность к чему? Привязан к двитии. Что значит двитие? Нет, двитие не значит двойственность. Двитие значит в данном случае нечто несущественное, неважное, вторичное. Нечто, что на самом деле не такое важное, вторичное. А в результате того, что мое сознание исказилось, из-за того, что майя накрыла мое сознание, у меня появились эти два качества. В результате этого у меня появилась привязанность к материи. Привязанность к чему-то неважному. Этот, если мы как следует посмотрим на свое сознание, мы увидим, что это одна из самых существенных характеристик нашего сознания. Мы привязаны к пустякам. Кто ловил себя на привязанности к пустякам? Когда вдруг какие-то пустяки становятся очень важными. Когда вдруг какая-то глупость становится очень важной. Да? Примером этой привязанности является любовь людей к чтению газет. Что в газетах написано? Что-то в высшей степени важное. Двития Абинивеша, когда человека поглощает, сознание человека поглощает эта привязанность к ерунде. В сущности, об этом говорит здесь Кали один. Мы знаем, иногда человек занимается чем-то очень важным, так? Повторяет мантру, например. Важно повторять мантру? Важно. И муха пролетела. Муха вдруг влетела. И вдруг муха привлекает гораздо больше наше внимание, чем Кришна. А жужжит. Почему? Потому что она движется. Нам кажется, что-то интересное происходит. Муха летает. В ежедневной газете нашего ува появляется статья. Сегодня в мое окно влетела муха. И так далее. Двития Абинивеша. И в результате этого, в конце, коронным достижением всей этой цепочки, результатом того, что человек отворачивается от Бога или объявляет свое равнодушие по отношению к Богу, появляется у человека страх. Баян. И Шрила Джива Госвами объясняет этот парадокс. Почему Махарадж Ними спросил о высшем благе, а тот начинает говорить о страхе, о бесстрашии. Он дает определение высшего блага или бесконечного блага. Кто-то хочет узнать, в чем определение высшего блага? Я должен сам найти. Я помню, но мне хотелось сказать точнее. Он говорит, что он дает удивительное определение высшего блага. Он говорит, что высшее благо – это состояние атьянтика кшемам. Шрила Джива Госвами говорит, что слова атьянтика кшемам или высшее благо указывают на положение, в котором человека не может коснуться даже крупица, даже тень страха. Высшее благо, то, к чему должен стремиться человек, это такое состояние, в котором я полностью, абсолютно, на 120%, на 108% свободен от страха. Это определение Дживы Госвами. Калия Гиндра идет в корень. Он говорит, а что, собственно, является неблагополучием человека в этом мире? Неблагополучие, в конце концов, это наше состояние постоянного беспокойства, обеспокоенности, маленьких и больших страхов, которые преследуют нас. И мне хотелось немного поговорить о том, каким образом Бхактивинода Такур описывает состояние живого существа. Здесь, вот, в этом стихе, вся эта цепочка изложена. Бхактивинода Такур в заключении Шри Кришна Самхиты дает очень смешное описание нашего с вами положения. Оно до такой степени смешное, что даже трудно оценить, как, насколько оно смешное. Это юмор великого Ачарьи. Нам он иногда непонятен. Он описывает эту ситуацию живого существа, привязанного к материи. Он говорит, искра духа, чистого духа, стала слугой материи. И в результате этого она мнит себя порождением материи и становится жертвой материальной нужды. Кто-то понял, как это относится к нему? Нам все время чего-то не хватает в жизни материальной нужды. Правильно? Все время чего-то не так, чего-то не хватает, что-то не то. Мы все время мним себя какими-то неполноценными здесь. А? Да? Да, он говорит, она подправляется как нищая здесь в материальном мире. Он говорит, что такой человек, он странные вещи делает. Иногда он говорит, он плачет от голода, иногда он бредит в лихорадке, иногда он совершает какие-то дурацкие поступки, чтобы привлечь в себя внимание женщины. Иногда он восклицает, я умираю! А потом он восклицает, я вылечился! Это лекарство спасло меня. Иногда он погружается в пучину скорби, а иногда он строит себе трехэтажный дом. Пина Такур говорит об этом. Он строит себе большой дом и думает, я стал царем. Мучимый завистью он думает, о, я великий человек, я столько добился. Это то, как думает завистливый человек. Я великий человек, я многого добился. Завистники все время хотят меня столкнуть. Дальше он говорит, иногда к нему приходит телеграмма какая-то. И одна телеграмма может бить его с толку. Он сидит и смотрит на эту телеграмму. Или сейчас вместо телеграммы имейл у нас есть. Есть электронная почта. И мы читаем какую-то электронную почту. На полдня она выбивает нас из сознания. Дальше он говорит, такой человек разными вещами занимается. Такой человек занимается бурной деятельностью. Это характерная особенность человека, сбитого с толку. Он говорит, он конструирует поезда. Поезда конструирует. Или увлекается философией. Тоже бывает. Иногда он увлекается философией, лингвистикой, а иногда начинает изучать влияние планет. И объявляет себя великим астрологом. Чем мне понравилось это описание, тем, что он абсолютно... точности описывает нашу жизнь, потому что в нем нет никакой логики. Я то кричу, я умираю, то кричу, я выздоровел, то кричу, я буду изобретать поезда, то я бросаюсь под эти поезда. То я завидую кому-то, то я становлюсь жертвой похоти, гнева, жестокости. Иногда, он говорит, иногда такой человек принимается изучать физику, а потом вдруг увлекается медициной. Или сельским хозяйством. А иногда он с удовольствием думает про себя. Я такой благочестивый. И дальше, как Бхактивинода Такур описал все это, он говорит, достойно ли все это духовной искры? Достойно ли вся эта бурная деятельность чистой духовной искры? И он объясняет здесь, это послесловие Шри Кришны Самхиты. Он говорит, что почему мы сбились с пути? Ответ один. Мы оскорбили исполненного блаженства Верховного Господа. И только в этом причина нашего падения. И дальше он пишет одну очень важную вещь, которую мне хотелось буквально зачитать. Наш изначальный долг, любовь к Богу, исказился и превратился в привязанность к материальным вещам. И привязанность эта только делает наше положение еще более жалким. Наш изначальный долг или наша изначальная привязанность к Богу искажается и превращается в пустяковые, дурацкие, ничтожные материальные привязанности. И из-за этого наше положение в материальном мире такое жалкое. Мы влачим это жалкое существование. Если подумать, наши беспокойства жалкие, наши несчастья жалкие, про наши радости я уже не говорю. Мы радуемся по пустякам, мы горюем по пустякам. И вся наша жизнь, она протекает в этом состоянии, странном, искаженном состоянии материальной привязанности. На самом деле, когда человек отворачивается от Бога, то что возникает в его сердце, когда он отказывается от привязанности к Богу? Пустота. Вакуум. Пустота. Потому что я по определению привязан к Богу, я часть Бога. Я связан с Богом неразрывными узами. Если я отвернулся, если я порвал, то в моем сердце, в моем сознании возникает пустота. И какого размера эта пустота?
Бесконечная.
Почему?
Бесконечная.
Бог бесконечный. У нас появляется черная дыра в нашем сознании. Бесконечная пустота, потому что в нашем сознании есть место для Бога. А Бог бесконечный. Когда его там нет, когда мы его устраняем, то там появляется эта огромная дыра. И в результате этого всю свою жизнь мы что пытаемся сделать? Заполнить эту дыру. Можно ее заполнить? Нет. Ее пытаемся заполнить. И так, и сяк. Всю жизнь мы пытаемся заполнить. И в конце концов, в конце жизни мы обнаруживаем, что она как была, так и осталась. Что даже на 1% мы не смогли ее заполнить. Зияющая дыра в нашем сердце, она является причиной наших трагедии и страданий здесь. Как Махараджа Яйти, мне хотелось прочитать один стих из 9-й песни Шримад Бхагаваты. Все знают эту историю про Махараджа Яйти. Знают историю?
Да.
Не все. Не важно. Махараджа Яйти был царем. Он любил наслаждаться. Потому что для чего люди становятся царем? Чтобы наслаждаться. В этом определение царя. У него была одна жена, у него была любовница, еще несколько любовниц, у него было много детей. Его прокляли. Потом он вернул себе юность, вернул себе энергию мужскую. И наслаждался дальше после этого много-много лет. В Шримад Бхагаватам написано много тысяч лет. Я могу понять, как он это делал, но я никак не могу понять, как он мог это делать с одной женщиной. Мужчина, я думаю, может много тысяч лет это делать. Женщина станет старой и... Ну, не важно. Когда он много-много тысяч лет наслаждался. Может, не тысяч лет, не важно. Много лет наслаждался. Он вызвал свою жену и стал им рассказывать ей историю про коза и козлу. Про козла и козу. Он говорит, жил был один козел. Как ты думаешь, кто был этот козел? Это был я. Я этот козел однажды встретил козу. Как ты думаешь, кто была эта коза? У нас была романтическая история, как бывает у козла. Козлов. После того, как он рассказал эту историю о бурном романе козла и козы, про то, как козла проклинали, тесть проклял козла. И как у козла случилась совершенно страшная трагедия. И потом как все у него восстановилось. После всего этого, в конце, он произносит стих. Он говорит, я притивьям брихия вам, хираньям пасава стрия, надухьянти манах притим пумстах кама хатасьяте. Он на основании своего богатого опыта, на основании тысяч лет наслаждений, он говорит, человек не может насытить свою похоть, свое желание наслаждаться в этом мире, даже если у него есть все, что угодно в этом мире. Даже если у него есть, и он начинает, даже если у него есть весь рис, весь овес и другие злаки. У него много риса. Если у него есть все золото, говорит, да, все, тираньем. Если у него есть пашава. Пашава что значит? Да. Если у него есть весь скот. Ну, в нашем случае, если бы мы об этом говорили, мы могли бы сказать, если у него есть все золото, это мы бы оставили. И сказали бы, вместо животных все машины. Все мерседесы и все Роллс-Ройсы. Стрия. Если у него есть все женщины, такой человек не сможет насытиться. И после этого он бросил все, ушел в лес совершать аскез. Я знаю, что многие из вас думают, что после тысячи лет и я бы такой. Но суть в том, что он говорит, что тысячи лет, две тысячи лет человек не может насытиться, потому что вакуум в сердце бесконечен. Сколько я не пытаюсь заполнить этот вакуум материальными вещами я этот вакуум заполнить никогда не смогу. И, собственно, в результате этого, и тут мне хотелось поговорить об очень интересной вещи. В результате этого у человека появляется страх, в результате привязанности материального человека появляется страх, как говорится в этом стихе, и из страха исходит все остальное. Следующее, что мне хотелось, чтобы мы с вами поняли, каким образом страх стоит за всем остальным, что нас мучает. Обычно мы привыкли считать, что у человека в сердце живет шесть врагов. Какие-то шесть врагов? Да. Вожделение, гнев, что еще? Жадность, иллюзия, зависть, гордыня или безумие, кама, крога, лоба, моха, мада, мацария. Шесть врагов. Но в сущности, Джива Госвами недаром именно этот стих кладет в основание Бхакти Сандарды. Еще до вожделения стоит страх. Почему человеку возникает вожделение? Что такое вожделение? Проявление страха. Правильно? Страх того, что я... Почему у человека появляется жадность материальных наслаждений? Именно потому, что я боюсь, что я лишусь своего... от ощущения временности моего бытия здесь. Так и чем острее я ощущаю временность бытия, тем более жадным я становлюсь по отношению к чувственным наслаждениям. Гнев вызван тем же самым. Жадность почему появляется? Иногда люди спрашивают, а почему, собственно, почему, например, Бхагавад-гите Кришна не говорит? Во-первых, Кришна говорит. Кришна, когда он описывает праведную природу или божественную природу, с какого он слова начинает описание божественной природы? Абаям. Абаям, саттва самшуди. Так, что божественная природа или праведная природа начинается с этой эмоции бесстрашия. Но когда Кришна говорит, когда Арджун у него спрашивает, почему я совершаю греховные поступки, что мне хотелось сейчас сказать, то что эта привязанность к материальному, которая в конце концов вызывает страх, является причиной всех наших грехов. Когда Арджуна спрашивает у Кришны, почему я совершаю грехи, какой ответ на это дает Кришна? А да. Камаеша Кродаеша. Что он дальше говорит? Да. Раджагуна Самудбава. Так? Кто может ответить на вопрос, почему Кришна дает именно этот ответ, а не говорит это? Вы только что Бхагавад-гиту прослушали.
Потому что вооруженный страх появился.
Нет. Арджуна спрашивает у него, почему я совершаю грехи, даже если я не хочу совершать грехи. Что заставляет, что это за сила? Кришна дает ему ответ. Камаэша, Хродаэша, Раджагуна, Самудбава. Это вожделение. Вожделение, которое порождает гнев и которое вызвано в конце концов Раджагуны или Гуны страсти. Так. И дальше он начинает описывать вожделение. Но почему он дает именно этот ответ? Это ответ правильный. Правильный это ответ? Попробовали бы сказать. Но этот ответ не окончательный. Потому что за вожделением стоит страх. И почему Кришна не дает окончательного ответа Арджуне?
Почему?
Почему?
Вопрос.
Потому что это в какой главе описано?
Третья
глава что описывает? Кармия. Это определенный уровень объяснения причинно-следственных связей, который Кришна дает. Он ограничивается рамками карма-йоги. И для карма-йоги достаточно знать, что есть вожделение, и есть раджа-гуна, которая его породила. Кришна не хочет еще дать в данный момент своего описания наших проблем. Он не хочет дать окончательного решения. Окончательное решение он где дает? В 18 главе, да. Сарва дарман паритяджа мама кам шаранам раджа. Ахам твам сарва папибе мокша сьями машу чао. Он в данном случае не дает окончательного решения. Он всего лишь навсего описывает то, что нужно знать праведному человеку, который вступает на путь праведности. Потому что карма-йога – это путь праведности. И поэтому он ограничен. Но это чисто в сторону. На самом деле, я даже не хотел это описывать, что-то меня сбило с толку. Мне хотелось объяснить, что в конце концов мы должны очень ясно понимать, что за всем этим стоит привязанность к материальному и страх ей вызванный. Как в четвертой песне Шримад-Бхагаватам, где описывается демоническая династия, где описывается, что Брахма, творец этого мира, породил вначале безбожие. И породив безбожие, это безбожие начало размножаться, плодиться, оно вступило в незаконные половые отношения, и у нее там появились потомки от ее разных проделок. И там говорится, что в конце концов, в результате этого безбожия, у человека появляется страх и смерть. Вернее, появляется страх и смерть. И все это, а в свою очередь, страх и смерть приводит к двум вещам. К боли и к аду. Что Шримад-Бхагаватам хочет нам сказать, описывая эту демоническую династию, это то, что в конце концов ад где находится? В чем сердце? Сердце человека, отвернувшегося от Бога. Что боль, мучение и ад – это состояние человека, закономерное, неизбежное состояние человека. Ум его превращается в ад. Если посмотреть на то, что делают люди, если посмотреть на то, что люди творят сейчас, если открыть любую газету, что мы увидим? Мы увидим описание ада. То, что описано в Шримад-Бхагаватам, это просто ромашки какие-то, цветочки, по сравнению с тем, что люди сейчас здесь на Земле делают. В каждой газете, я часто их читаю, в каждой газете написано, как сын застрелил своего отца, разрезал его тело на куски, стал спускать его в туалет. Еще что-то такое. Ужас. Это отражение сознания человека, который уже находится сейчас, в данный момент в аду. Люди в этом мире, именно благодаря тому, что их сознание уже превратилось в ад, они причиняют боль себе, они находятся в этой агонии боли, они причиняют боль вокруг всем остальным. Столько жестокости в этом мире, столько крови в этом мире. Постоянно только об этом и речь идет. И чем дальше, тем больше все это катится. И все это, за всем этим, в конце концов, стоит привязанность к материи и страх, в виде которого она, видимо, проявляется в этом мире. Все остальное – это всего лишь разные формы многоликого страха. вожделение, гнев, зависть, ревность и другие вещи. В материальном мире человек уже находится в аду. Так? Не нужно ждать, когда мы попадем в ад. Как иногда люди пугают там свою паству. В ад пойдете. Зачем куда идти? Зачем? Уже. Потому что это характеристика нашего. И что самое удивительное, что самое печальное во всем этом. А самое печальное во всем этом, то, что страх изгоняет из сердца, что? Любовь. Это две эмоции прямо противоположны друг другу. Любовь и страх. Потому что страх порождает ревность. Так. Как люди иногда по глупости своей говорят, что от любви до ненависти сколько шагов? Один. Или иногда половина шага. От любви до ненависти один шаг. Мне хочется вас спросить, что это такая за любовь, от которой до ненависти один шаг? Не любовь. Только в извращенном сознании человека эти две вещи, любовь, может, они могут называть любовью что-то, от чего до ненависти один шаг. Материальная привязанность, которая маскируется под любовь. И нужно очень четко понять, что эти две вещи совершенно несовместимы друг с другом. Что привязанность порождает страх, и привязанность изгоняет из нашего сердца любовь. Привязанность – это оборотная сторона ненависти. То, что мы называем любовью в материальном мире, это всего лишь оборотная сторона ненависти, или ненависть – оборотная сторона так называемой любви или привязанности. И все это прямо противоположно любви. И мне хотелось с вами, опять же, так как мы вспоминаем мой семинар, кстати, я забыл назвать, сказать, как он называется Вишада-йога. Вишада-йога значит йога отчаяния. Это часть названия первой главы Бхагавад-гиты. Арджуна Вишада-йога. Йога отчаяния Арджуны. Каким образом отчаяние можно превратить в йогу? Каким образом отчаяние может помочь нам связаться с Кришной? Об этом, собственно, мы будем говорить. И мне хотелось сейчас, в данный момент, обратить ваше внимание на то, что, что собственно, Гита в самом первом стихе говорит о чем? Что в самом первом стихе уже эта проблема поставлена. Какой первый стих Бхагавад-гиты? Дарма кшетре, куру кшетре, самавета, юсабаха, мамаха, пандавачайва, кима, курма, сасанчая. Что Дритарашна спрашивает в первом стихе? Что делаешь? А и сыновья, и сыновья панды. Где там проблема описана? Мамаха, пандавачайва. Он мог бы сказать, что делают мои сыновья, потому что в сущности панды были его сыновьями. Он был их приемным отцом. Их отец умер, он стал их опекуном и стал их отцом. Он мог бы сказать, что сделали мои сыновья, когда они собрались вместе, горя желанием сражаться на поле битвы Курукшетры. Он говорит, мама как, панда вася. Что делали мои сыновья и что делали сыновья панды. Так. И в результате этой привязанности, какая эмоция в этом стихе у него выражена? Так. Интересно, с чего начинается Гита? Гита начинается со страха Дритарашты. Потом дальше, что идет? Описание чего? Страх Дурьодана. Потом Санджая вдруг ни с того ни с сего начинает описывать, как боится Дурьодана. Как он боится? В чем проявляется его страх? Он начинает лгать, он начинает вилять, он начинает обманывать, он начинает делать вид, что он не боится. Дурьодан подходит и говорит, сейчас мы их шапками закидаем, наша армия большая, там их Бима какой-то защищает, у нас тут Бизма, Харибол. Сидит этот слепой Дритарашта, он боится. Сын этого слепого отца дальше на поле битвы пытается скрыть свой страх. И дальше после этого сначала страх Дритарашты, потом страх Дурьодана, потом что? А потом страх Арджуны. Вся Бхагавад-гита начинается с описания серии страхов. Начало страх Дхритарашты, потом страх Дурьодханы, потом страх Арджуны. И Кришна начинает Бхагавад-гиту. Для него Бхагавад-гита — это лекарство от чего? От страха. Потому что он говорит в самом последнем стихе Бхагавад-гиты: не бойся, Масуча. Она начинается с этого, с того, Кришна начинает Бхагавад-гиту, а Шоча на Нвашочеством не скорбят. Шоча, шока значит скорбь, шока также значит страх. Масучага — то же самое слово в самом конце Бхагавад-гиты. Так, она начинается с этого описания беспокойства людей в материальном мире, она кончается тем, что Кришна дает окончательное решение этому всему. Что он дает окончательное решение всем нашим проблемам, или проблемы страха, или беспокойства в материальном мире. И между этими двумя вещами вся Бхагавад-гита проходит. Но в сущности, что нам сейчас важно понять, у меня еще одна очень важная вещь, которую я с помощью чего, после чего я еще не совсем... Ну ладно. Ну да. Не так много осталось. А что мне дальше хотелось сказать, это то, что мы уже говорили об этом, то, что любовь и страх — это вещи несовместимые друг с другом. Что там, где есть страх, там не может быть любви. Что там, где есть любовь, там не может быть страх. И что любопытно, что кто является главным врагом Кришны во Вриндаване? Камса. А Камса кого олицетворяет?
Страх.
Камса боится. И мы будем завтра и послезавтра немножко описывать, каким образом страх порождает различные проблемы в нашем сердце. Как страх Камса посылает одного за другим демонов, которые хотят убить Кришну. Что характерно, что то, что мы говорили до этого, это описание материального существования. Материальная жизнь человека преследует страх, преследует беспокойство. Но беда-то в том, что даже когда человек становится на духовный путь, даже когда он начинает заниматься духовной практикой, как мы читали в комментарии при Дайананде Махарадже, у него все равно остается страх. И этот страх не уходит. Так. И этот страх, хотя... И тут появляется заколдованный круг. Чувствуете, где заколдованный круг? Наша проблема – страх. Решение проблемы какое?
Любовь
к Кришне. Решение проблемы – предание себя Кришне. Предаться Кришне. Но мы можем мы предаться Кришне? Почему мы не хотим предаться Кришне? Страх. Страх – проблема. Решение проблемы – предание себя. Но мы не можем этого сделать, потому что мы боимся. Поэтому что? Поэтому лучше просто сразу махнуть рукой на все и даже не пытаться. Правильно, да? На самом деле, что мне сейчас, и это, пожалуй, самое важное, что мне хотелось бы сегодня сказать, помимо всего остального. Я уже вас напугал достаточно, да? Так. А я сейчас еще больше хочу вас напугать. Еще больше. Каким образом тот же самый страх мешает нам предаться? Что в сущности, что случается с людьми, которые становятся на духовный путь? Они понимают, что есть проблема. Почему человек становится на духовный путь? Потому что он понимает, у меня есть проблема, так? Если здесь кто-то, кто пришел в духовной жизни от хорошей жизни? Нет. Духовной жизни от хорошей жизни не приходит. Не бывает такого. И мы понимаем, что да, в духовной практике у нас есть, у нас появляется это брежущее или инстинктивное понимание. Кригананда Махарадж удивительным образом объясняет это. Он говорит, что это склонность, она изначально живет в душе. Склонность предаться, склонность решить все свои проблемы с помощью духовного метода. Это есть у нас. Но эта же склонность извращается за счет нашего соприкосновения с материей. И что происходит на духовном пути? Мы знаем, что случилось с Арджуной. Что с Арджуной случилось, когда он попытался было встать на духовный путь? Он сказал, сейчас, как это все произошло, давайте вспомним. Все произошло очень хорошо в начале. Арджуна сказал, давай, хорошо. Он сказал, о Ачьюта, о непогрешимый. Санджай объясняет, что он Хришикеша. А Арджуна Гудакеша обратился к Хришикеше и сказал, о, Ачьюта, он непогрешимый, о, тот, кому ничего не страшно. Поставь мою колесницу, я хочу кого увидеть? Не, не тех, кого собрался. Тех, кого собрался, но кого? Кого я хочу увидеть? Не, он не сказал, Бадо, позволь мне увидеть свои привязанности. Он сказал, позволь мне увидеть тех, кто пришел сюда, чтобы удовлетворить глупого, злокозненного сына Дритарашки. Какая эмоция в этом выражена?
Гордость.
Гордость, да. Гнев. Я хочу наказать его. Пришли какие-то дураки, которые хотят защитить этого негодяя. Так. Что в этом у него изложено все? Гордость. Гнев. Энтузиазм. Эй, Ачьюта, покажи мне, кто там собрался. Сейчас мы их быстро разделаем. Это первый вопрос Кришны. Что Кришна делает на это?
Скрыли жопу от собрался.
Именно с такой интонацией. Точно, я не знал. Кришна смеется. Кришна ехидно улыбается. Ответ на это. Скляника. Опар. На всех собравшихся здесь кого?
Куру.
Куру. А Куру это кто? Он не говорит сыновей Дритарастры, которые злокозненные. А он говорит, взгляни вот так на своих... Куру это кто? На своих родственников. Взгляни на своих родственников. И что он делает? Куда он ставит колесницу?
Бижма
Дрона. Бижма Дрона. Он ставит ее прямо перед лицом Бижмы и Дроны. И в сущности это про кого? История это про кого? Про нас с вами. Вначале мы становимся на духовный путь, исполненный чего? Со всеми остальными это случилось, я побежу. Я понял, вот оно, вот он этот путь. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна.
Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари.
Примерно с такой же интонацией мы начинаем это говорить. Сейчас мы все разрешим. И Кришна стал говорить. Кришна говорит, взгляни же, опа. На всех собравшихся здесь сыновей Куру. И при этом печально улыбается. И он ставит нас лицом к лицу с нашими привязанностями. Что случается с нами, неизменно случается с нами в духовной жизни. Мы, исполненные верой, энтузиазмом, становимся вначале на духовный путь. И потом, что случается с этим энтузиазмом? Испаряется. Непонятно, куда испаряется. Стоп, я же был такой, я же был чистый преданный вначале. Я же был готов все делать для Кришны. Что делает Арджуна, когда он видит свои привязанности? Что его охватывает? Что охватывает его сердце? И что он говорит Кришне?
Я не буду сражаться.
Он говорит Кришне: Кришне, я пошел. Я пошел, у меня дела. Кришна, до этого он попросил: Кришна, стань моим колесницей, веди мою колесницу. Кришна привел. Он говорит: не, поехали обратно. Это то, что происходит с нами. Но в отличие от Арджуны, Арджуна в Бхагавад-гите, он говорит: давай уйдем отсюда, я не хочу сражаться, давай куда-нибудь убежим подальше от этого всего. С нами что происходит? Что происходит с нами из-за этого страха? Некоторые уходят, некоторые убегают, испугавшись этой перспективы, лишиться материальных привязанностей. Так как страх все равно живет в сердце. Некоторые убегают сразу. Большая часть, или, по крайней мере, значительная часть, не убегает. А что они делают? Они остаются. Да, и начинают укреплять туловище. Большая часть людей останавливается на какой-то форме компромисса. И их духовная практика превращается в некий компромисс со страхом. Они думают, что они занимаются духовной практикой. Они думают, что они сражаются. Они думают, что они идут по духовному пути. И не только они думают, все остальные тоже думают. Среди демонов, о которых мы будем рассказывать, есть один замечательный демон. Этого демона зовут: у меня все хорошо. Это очень распространенный демон. У меня все хорошо. У меня все замечательно. Посмотри, у меня какая тилка. У меня все хорошо. У меня все хорошо. К сожалению, что случается с людьми в силу страха. А в силу того же самого страха, в силу того же самого соприкосновения нашего сознания со страхом, то, что мы останавливаемся на какой-то форме компромисса. И думаем, что эта форма компромисса достаточна, и, в общем-то, проводим... А как это произошло с Арджуной? В какой форме проявился его компромисс? Он начал что цитировать, когда он испугался? Шастры начал цитировать. Стал цитировать шастры, стал оправдывать себя, стал объяснять, почему он самый правильный, почему его путь самый правильный. Правильно? Так. Напоминать вам это что-то? У человека после первого взрыва начального энтузиазма, из-за той же самой причины, человек сосредотачивается, или человек остается или застревает на какой-то форме компромиссной практики. Это компромиссная практика или этот компромисс его, тот или иной. Забывая, что, собственно, что значит преданное служение? Что значит преданное служение? Преданное служение значит то, что я всего себя отдаю, правильно? Я отдаю всего себя. Всего себя. На 100? 8, 10, не знаю сколько. Как минимум на 100%. Даже не на 99%. В комментарии, который мы прочитали, Сриданандом Махарадж, замечательная вещь пишет, если вы помните, что человек соприкасается с какими-то условными религиями. И эта условная религия не значит там какая-нибудь там христианство или еще что-нибудь. Это может быть у нас тут. У нас тут возникают все эти, так сказать, наши компромиссные религии. В нашем сердце они. Так и кто-то образует свою секту, эту секту, секту там, не знаю чего. Заметили, что каждый человек, когда он проповедует что-то, он проповедует что-то свое. Он говорит: это самое главное, это самое главное, это самое главное. Это еще один демон. Это замечательный демон, который прибегает во враг. Я о нем, может быть, расскажу, если нам повезет. Когда человек начинает проповедовать частичную истину, как Арджуна, Он правду говорит? Правду говорит? Правду? Правду говорит? Дурьёдана? Правду говорит? Ну да. Частичную правду. Он говорит, что убивать нельзя. Правильно это? Правильно, нельзя убивать. Саша подтвердит. Дарма Шастра говорит, нельзя убивать. Он Шастра цитирует. Он говорит, это плохо. Он говорит, ахимса, ахимса, ахимса. Кришна видит внутрь его сердца. Насквозь он видит. Он говорит, что ты лжешь. Он говорит, как же я лжу? Я так... Кришна говорит, ты лжешь. И как правило, это то, что случается с нами, когда мы застреваем на каком-то уровне, и мы начинаем оправдывать этот самый уровень, и говорить, вот это вот все правильно, вот это так, и вот тут у нас есть все цитаты, которые нужны, у меня тут из фолио уже все подобрано. Я уже все заготовил, что нужно. И в комментарии говорится, что сила Дзивы Госвами говорит, что избавить нас может только чистый преданный слушатель. То избавить нас от всех проблем может только чистое преданное служение. На поле битвы Курукшетра, кто сражался на противоположной стороне? Кого нужно было убить Арджуне? Кому прежде всего, почему он испугался, кого ему нужно было убить? Бхишма. Бхишма кто? Помимо того, что он дед, кто он еще?
Отец.
Один из махаджан, один из 12 махаджан, великих преданных. Кого еще ему нужно было убить? Дронов. Дронов кто такой? Гуру его, мудрец, браман, так, который его учил, которому он всему обязан был. Кришна ему говорит, убей. Почему их убить нужно? Что это означает для нас с вами? Почему их убить нужно? Потому что они не до конца правду сказали. Потому что они изменили. Потому что они не на той стороне находятся. Потому что они привязанность к деньгам, как они сами сказали. Каждый из них произнес один и тот же стих. Для нас привязанность к деньгам, нас купили. И Кришна говорит, раз купили вас, что с вами надо делать? Арджуна, давай. Что Кришна говорит? Кришна говорит, решением проблем ваших... В конце концов, если вы хотите решить все проблемы, человек должен предаться полностью. Человек должен дойти до конца на этом пути. А не останавливаться на полпути, не застревать где-то как-то в каком-то месте. Но тот же самый страх, который у нас уже живет, мешает нам это сделать. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать сегодня. Что мы будем говорить о том, каким образом человек оправдывает себя, какие компромиссы он совершает на духовном пути, и как все-таки этих компромиссов можно избежать. Я в конце, это я уже, чтобы заинтриговать вас, и чтобы заставить вас прийти, в конце я попытаюсь дать все-таки решение этому всему, что может сохранить наше стремление предаться Кришне в изначальной неприкосновенности, в чистоте. Что может сохранить у нас энтузиазм, каким образом, как мы должны себя вести, чего мы должны делать и не должны делать, чтобы это сохранить. Потому что если человек так или иначе останавливается на полпути, или идет на какие-то компромиссы со своей собственной совестью, а в глубине души мы понимаем, что это идеал. Понимаем мы, да? В конце концов, где-то в глубине души мы знаем, Кришна прав. И нам неприятно это, нам просто иногда хочется, чтобы он был немножко более человечным. Хотя бы на 1% немножечко спустился, чтобы он планку снизил. Хочется нам это? Кому хочется, кому не хочется. Но если мы удовлетворимся на это, то что у нас останется? Какое чувство у нас есть? Какое чувство у нас? Неудовлетворенность. Суть-то в том, что в конце концов мы занимаемся духовной жизнью, чтобы стать абсолютно полностью счастливым. Но рецептом абсолютного полного счастья является полное предание. Не какой-то компромисс. Компромисс всегда оставляет неудовлетворенность. Ну, какое-то время компромисс может устраивать человека, он думает, хорошо, я устроился. И тут, и там, и тут успел. Наш пострел везде успел. И Богу служу, и чуть-чуть тут тоже на стороне подрабатываю. Чтобы Майя была благосклонна ко мне. Можно служить двум господам? Евангелие говорит, Иисус Христос говорит своим ученикам, нельзя служить двум господам, нельзя служить одновременно и тому, и другому. Либо я служу тому, либо я служу тому. Либо я полностью продамся и стану рабом одного, либо я стану слугой Бога. Это очень черно-белый выбор. И нужно понимать, что если я не выберу правильный путь и попытаюсь на какой-то степени компромисса остановиться, то в конце концов меня будет ожидать неудовлетворенность. Я не буду полностью до конца удовлетворен. На этой печальной ноте я закончил мой сегодняшний рассказ. Спасибо большое.
Не до конца стало понятно, как сразу появляется шесть градусов, а второе это вот этот страх, как же причиной того, что у них демонов будет.
Окей. Первый вопрос, я повторю, чтобы слышнее было. Первый вопрос, каким образом шесть врагов появляются из страха, каким образом страх порастает шесть врагов? Очень просто. А в начале всего стоит вожделение. Вожделение, очевидно, как оно появляется из страха. Из-за того, что я боюсь смерти, мне хочется взять от жизни как можно больше прямо сейчас. Живем ведь сколько раз?
Один раз.
А после нас что? Потух. Все что угодно. Живем-то один раз. Так, и мне нужно выжить максимум из этой одной жизни. И я привязан к этому своему материальному телу. Потому что это факт. В этом материальном теле я сколько раз живу?
Один.
А это я. Я умираю. Потому что я есть это тело. Я умираю. И поэтому мне нужно выжить из него максимум чего-то. Я в свое время увлекался поэзией. До сих пор люблю поэзию русскую. Был такой поэт, я уж не помню, кто это писал. Он писал о людях, о юношах, которые погибли во Второй Великой Отечественной войне. И он жалел их, как они молодые, как они погибли. И как он жалел? Что ему жалко было? Он писал о недокуренных папиросах. Не докурили. Бедные. Им бы помереть уже совсем прокуренными. Недокуренные умерли. Желание выжить максимум из этой сиюминутных, получить сиюминутные материальные наслаждения вызвано страхом. Страхом того, что я умру, не дай Бог. Как Кали Йогендра, он боялся, что он умрет, поэтому он торопился обнять всех сразу. А люди точно так же тоже торопятся обнять всех сразу. И побольше. Они тоже обнимают. Из вожделения естественным образом возникает гнев. Когда я не получаю того, что мне нужно, то, что мне нужно, возникает гнев. И это тоже в основе своей за этим стоит страх. Из вожделения возникает жадность. Так, и в жадности этой, в жажде чувственных удовольствий стоит опять же страх. Или мое временное бытие, которое я воспроизвел, которое я придумал себе, которое я вымыслил. Иллюзия появляется оттуда же. Так как я боюсь, из-за страха я вижу что-то непонятное, что искажается мое видение этого мира. И я смотрю на этот мир сквозь призму страха. Гордыня. Гордыня тоже появляется. Мада – это опьянение. Так как Бхактивинода Тхакура, когда он описывает это, он объясняет, что иногда такой человек говорит, я очень благочестивый. Но кто такой этот я? Я, в конце концов, это тоже... Человек начинает заниматься даже благочестивой деятельностью, движимой страхом. Вот, и в конце концов, зависть, ревность. Очевидно, как она возникает из страха. Я ревную. Почему я ревную к другим? Потому что мне что-то не хватит. Опять же, того же чувства недостаточности какой-то. И что касается камсы, потому что Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что камса, страх, может также служить положительную роль в Кришналиле. Он убивает это Шадгарбасуру. Но это страх материального существования. Да? Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что если человек... Страх тоже можно использовать в преданном служении. Если я буду бояться Майи, если я этот страх поставлю на службу Кришне, то тогда этот страх будет помогать мне. Но, как правило, страх служит мне или мешает мне, в сущности, предаться Кришне. Поэтому потом камса начинает посылать одного за другим демонов, чтобы они попытались убить Кришну. Хотя страх майи или страх материального самоотождествления может помочь мне избавиться от каких-то проблем. Есть еще
проблемы? Ну, Прабхупада сказал, что надо просто задумать про процент.
Прабхупада милостивый. Если мы за... Есть знаменитая история про то, как Прабхупада уходил и сказал, ну ладно, не на нас. Он закончил лекцию на том же самом моменте, что и я. Нужно предаться Кришне на 100%. И люди остались с раскрытыми ртами, широко. Он уходил, и потом он оглянулся и посмотрел, и увидел вытянутые лица. И сказал, ну ладно, 90. Потом он сделал еще несколько шагов, потом опять обернулся и увидел опять вытянутые лица. Ну ладно, 70%. Так и было. И в этом есть смысл. Если Шрила Прабхупада гуру, и если мы останемся верны Шриле Прабхупаде как гуру, то мы можем положиться на него. Даже если мы в своей жизни не на 100% закончили эту работу по очищению нашего сердца и по преданию себя, но если мы, тем не менее, остались верны Шриле Прабхупаде, то он в самый последний миг придет и нас спасет. Есть истории про Судаму Випасвами, про других учеников, когда Шрила Прабхупада приходил к людям, которые, может быть, не были до конца на 100% очищены. Но это скорее исключение, чем правило. Мы можем полагаться на это, но мы не должны, тем не менее, успокаивать. Шрила Прабхупада сказал это не для того, чтобы мы сделали эти лозунги. У нас ашрам 70% предания. И ни процентом больше. Как иногда люди очень тщательно заботятся, чтобы, не дай Бог, не прочитать больше 16 кругов. И дай Бог. Все, хватит. Все. У меня договор подписан. Сама-то философия, она достаточно бескомпромиссная. И этот дух бескомпромиссности нужно в себе культивировать, потому что любая компромиссность в конце концов приводит к неудовлетворенности. Мы можем быть слабы, и если мы по слабости не можем дойти, это другое дело. Но если мы сознательно идем на этот компромисс, и сознательно оставляем эти 30%, чтобы Шрила Прабхупада за нас не разобрался, не совсем честно. Мы должны быть искренними, а там сколько мы пройдем, все остальное Шрила Прабхупада как-нибудь сделает. Но главное это, что цель, которую мы должны ставить перед собой, порог, который мы должны ставить, она не должна быть низкой. Если цель правильная, то тогда, даже если мы не дойдем до нее, это не проблема. Именно поэтому здесь Кали Гендра говорит Гуру Девата. Именно поэтому он упоминает Гуру здесь. Но если мы поставили ниже цель, тогда мы еще меньше пройдем. Дай сам.
В конце вы упомянули о Кишмаде, со стороны Махачан, с другой стороны, как вы сказали, что Кишмад попался в ловушку привязанности тайника. Я, честно говоря, удивился, но до этого считал, что надо какие-то сплетения для Кишмада, потому что, с одной стороны, его авторитет Махачан, он не поколебался, что он так, в свое время дал отец, да, защищая трон Хастинапура, и именно из-за этого попал в коллизию. А тут вы сказали, что это была банальная привязанность к деньгам, он попал в коллизию.
Он сам говорит об этом, это не я сказал.
А?
Он сам об этом говорит, это не я сказал. Когда Юдхиштхира подошел к нему, Бхишма посмотрел на него и сказал, вот видишь, сынок, что случается к людям, которых покупают. Теперь я вынужден сражаться не там, мне нужно. Он знает, что Дурьодана защищает неправое дело. Он знает, что Дурьодана не тот человек, за которого следует сражаться, за которого следует сложить свою жизнь. Тем не менее, сражается. Это компромисс. Или Дрона, как, что сказал Дрона после того, как он выслушал речь Арджуны, Дурьодана? Что он сказал? Что он сказал? Ничего не сказал. Так, я начинаю уже экзамен по поводу. Почему он ничего не сказал? Ему противно было. К нему подошел его ученик. Этот ученик ему лжет. И он видит насквозь. Он видит все в его сердце. Он видит, как тот виляет, вихляет, как тот пытается манипулировать, как тот пытается его воодушевить. Он не смог выдавить из себя ни слова. Первая эмоция Дрона – это отвращение, которое он испытывает. И при этом он военачальник, и он должен за этого человека сражаться. Это компромисс все равно. Это состояние компромисса.
А что же мешало тогда после перейти на сторону?
Об этом мы завтра поговорим. Кто им мешал? Когда мы привязаны к Кришне... И я буду говорить об этом еще немного на протяжении семинара. То, что привязанности нормальны, привязанности хороши. Как Кришна радовался, когда он видел привязанность Арджуна к Юдхиштхире. Когда Арджуна по глупости своей попытался Юдхиштхиру убить на протяжении битвы на Курукшетре, Кришна схватился за голову и говорит, ты что, дурак, что ли? Что с тобой? Он ему не говорит, убивай Юдхиштхиру. Это значит, что, в принципе, привязанность – это нормальная вещь. Если эта привязанность не стоит впереди нашей привязанности к Кришне, если эта привязанность связана с Кришной, через Кришну, тогда мы можем быть привязаны ко всему миру, к нашим родным, близким, ко всему остальному мы должны их защищать. Кришна радуется, когда он видит, как преданные привязаны друг к другу. Но когда человек ставит привязанность к кому-то или к чему-то выше, чем свою привязанность к Кришне, что произошло в данном случае с Бхишмой и с Дроной, такой человек становится на другую сторону. И Кришна говорит, убей. Убей.
А ну то есть это не положение на Махачану, как это не...
Все равно остается Махачаном. Он все равно остается Махаджаном, потому что он все равно преданный Кришне, это все равно его лила. Но это его какая-то лила с Кришной, но тем не менее он сражался не на той стороне. И это один из уроков. Подобно тому, как Кришна поместил Арджуну в Майю, чтобы преподать урок нам. Потому что как Арджуна может попасть в Майю? Арджуна не может попасть в Майю. Особенно если Кришна прямо перед ним находится. Тем не менее он попал в Майю. Почему? Потому что он отвернулся от Кришны, он не отворачивается, он лицом к лицу к нему стоит. Майя не может на него влиять. Кришна сам помещает его в Майю, чтобы преподать урок нам. И точно так же он помещает, устраивает это, чтобы преподать урок нам, чтобы показать, что иногда даже с великими людьми такие вещи случаются. Даже великий человек может совершить ошибку. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки.
Да.